Дорогие друзья, приглашаю вас пойти вместе со мной в долину Дуба, что в 23 километрах к западу от Вифлеема, где собрались войска филистимлян для войны с Саулом и его подданными. Эта история записана в 17 главе первой книги царств. Сразу скажу, нас мало интересуют воинственные враги Божьего народа, равно как и испуганные израильские полки. Я хочу поближе познакомить вас с Давидом, молодым человеком с красивыми глазами и приятным лицом. Но мы пришли слишком рано, Давида еще нет среди ощетинившихся копьями полков. В центре внимания закованный в броню филистимский единоборец-великан по имени Голиаф, который уже больше месяца наводит страх на Саула и его армию. Но вдали уже виднеется фигура молодого пастуха с ношей сушеных зерен, хлебов и сыра. Пока он приближается к полю битвы, я поделюсь с вами своими планами. Господь положил мне на сердце подготовить серию бесед о Давиде. Может быть, их будет 20. Конечно, такую поучительную, интересную, захватывающую воображение биографию невозможно вместить даже в 60 проповедей. А Давиду посвящены примерно 60 глав Библии. Но я боюсь утомить вас. Не всякий выдержит долгий путь по горам и холмам Иудеи, особенно под палящим солнцем пустыни Негев. А жизнь Давида достойна нашего внимания. Подумайте хотя бы о таком факте. Кроме самого Бога Отца и Иисуса, в Библии ни о ком другом не говорится так много. В Новом Завете имя Давида упоминается 54 раза, а всего в Библии 980 раз. Для сравнения, имя Моисея упоминается 389 раз, имя Авраама – 291. Давид был человеком, который, несмотря на поражение в личной жизни, назван мужем по сердцу Божию. Сам Бог назвал его своим рабом. Христа называли сыном Давида. Давидом написаны многие псалмы, примерно 100. Самая читаемая, самая любимая христианами часть Библии. В псалмах Давид выразил свои переживания, и эти переживания удивительным образом совпадают с нашими. Мы просим о прощении своих грехов словами 31 или 50 псалмов. В избытке чувств душа наша величит Господа стихами из его песен. И вообще, «Коли дух Господень наполняя меня, спеваю, молюся и плачу я, як Давид». Недаром Господь назвал Давида сладким певцом Израиля. Наверное, даже Господу было приятно слушать Давида. А как вы думаете, ему приятно слушать песни, которые вы поете или слушаете? Сегодня мы будем чествовать Давида как победителя Голиафа. Он вступит в неравный бой и силой Божьей повергнет великана. Но борьба на этом не закончится. Давид будет бороться всю последующую жизнь. И не всегда так успешно. Борьба с Саулом, аммонитянами, сирийцами, Иоавом, борьба со своими детьми, наконец, а самое тяжелое – борьба с самим собой. Но не упустите поединка, Давид уже в стане. Давид слышит, как смелый единоборец приглашает лучшего воина противников выйти ему навстречу, уверенный, что ни один израильтянин не сможет одолеть его. Тем более этот белокурый, без внешних признаков закаленного в боях воина, юноша. На взгляд Голиафа, каковы шансы на победу у Давида? 1 к 2? 1 к 10? У него нет шансов. Присмотритесь к Голиафу. Его рост около 2 метра 90 сантиметров. Вес доспехов почти 60 килограммов, и они покрывают все тело. Что может сделать детский велосипед, ставший на пути самосвала? У Давида было достаточно оснований для страха. Неверие предупреждало, что Голиаф слишком велик, чтобы противостать ему. Вера утверждала, что Голиаф слишком большой, чтобы не попасть в него. И чем больше, тем легче попасть. И еще. Давид знал, что этот великан не больше Бога. Верою Давид победил Голиафа. Сражение с Голиафом может стать прообразом нашей войны. Об этом мы будем говорить в первой части беседы. Войны с миром, войны с дьяволом, с грехом, с самим собой, со своими похотями, наклонностями, со страхом. Нет ли у вас страха, когда вы собираетесь свидетельствовать о Христе? Далее, противостояние Давида и Голиафа учат нас тому, что наша война – война Бога. Мы не сами сражаемся, Бог поборает за нас. Мы используем духовное оружие. Об этом во второй части беседы. Триумф Давида убеждает нас, что и мы можем побеждать. Христианская жизнь – жизнь победы. Мы можем победить грех, искушение, зависть, недовольство. Мы можем победить похоть. Мы в армии победителя Христа. Этим вдохновенным обетованием мы закончим наше общение. Итак, первая мысль. Жизнь верующего – жизнь борьбы. Идет великая брань между светом и тьмой, брань в духовном мире. Не брань с телом, не брань с уполномоченным по делам религии. Апостол Павел говорит в послании к Ефесянам, 6 глава, 12 стих, «Наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной». Верующий борется с собой, своей ветхой природой, борется с дьяволом, который ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Иногда дьявол принимает вид ангела света, выглядит как свой. Нужно разоблачить его, увидеть, откуда исходит опасность. Верующий борется с соблазнами мира. Мы знаем, что мир лежит во зле. Мир не знает Бога и не хочет повиноваться ему. В мире царствует грех. Не потому ли мы читаем о войнах, о насилии, видим, как распадаются семьи, страдают дети. Мир стремится ввести и нас в грех. Нам нужно бодрствовать и молиться, чтобы не впасть в искушение. Говоря о мире, можно вспомнить, что раньше верующие видели в нем и его культуре враждебную систему ценностей. Особенно потому, что как граждане Небесного Царства терпели жестокие гонения за веру. Зарождение и распространение евангельского движения в Российской империи – и позже в Советском Союзе, происходило в контексте недоброжелательности, враждебности и противодействия. Гонения не прекращались, фактически, до конца 1980-х. Понятно, что в таких условиях формировалась психология противостояния, конфронтации с миром. В популярных молодежных песнях тех времен с особой силой выражался призыв к священной войне, войне на стороне Бога. Тексты песен были переполнены военной терминологией. В них часто встречались такие слова, как подвиг, испытание, борьба, отдать жизнь, армия, знамена, победа, брань. Одна из них, написанная Николаем Храповым, звучала так. «Привет вам, Христово цветущее племя, рожденное в бурях великой судьбой! Вас грозно встречает последнее время, зовет на последний решительный бой!» Стеною стальною полки боевые, неверье ведет нам на лютую брань. Сомкните ж теснее, ряды молодые, в решительной битве никто не отстань. Политические условия способствовали духовному отделению от мира, равно как и разрыву со светской культурой. Если же говорить о нашем времени, то понимание необходимости сдержанности в отношении светской культуры ослабело. Мир перестал быть таким враждебным, каким он представлялся в годы гонений. Но, размышляя об этом, наслаждаясь плодами мирской культуры, я думаю, разве мир стал лучше? Разве мир не противостоит Богу? Разве вся мирская система ценностей не пропитана грехом? Разве в своей общей массе фильмы, книги, журналы учат тому, чему учил Христос на Нагорной проповеди? Смирению, жертвенности, прощению? Или же они пропагандируют грех, те же разводы, нарушение супружеской верности, учат, что счастье в плотских удовольствиях, популярности, богатстве, внешней привлекательности. Разве в мире говорят о блаженстве чистых сердцем и нищих духом, о блаженстве полной зависимости от Бога? Мир не стал менее враждебным. Он использует другие методы, опробует другие формы, может быть, более эффективные. Когда решался вопрос высылки Солженицына, министр внутренних дел СССР Щелоков предлагал другой вариант. Дать квартиру, прописку, проявить внимание. Он считал, что не надо публично казнить врагов, нужно душить их в объятиях. Будем бодрствовать, чтобы мир не задушил нас в своих объятиях. Будем осторожны, потребляя блюда с его стола, пусть они и недорогие, и красивые. Не забудем. Жизнь христианина. Жизнь борьбы. Но что происходит на поле боя? Наступила тишина. Солдаты затаили дыхание. Не слышно лязга оружия. Взоры всех устремлены в долину. Там сходятся друг с другом Давид и Голиаф. Голиаф выглядит как передвижная крепость. Тяжело ступая, он выходит навстречу Давиду и покрывает его оскорблениями и проклятиями от имени своих богов. Эта практика была характерной для подобных единоборств на Ближнем Востоке. Оскорбительная бравада была нацелена на устрашение и деморализацию противника. Но Давид не смутился и ответил: «Ты идешь против меня с мечом и копьем и щитом, а я иду против тебя во имя Господа Саваофа, Бога воинств израильских, который ты поносил. Ныне предаст тебе Господь в руку мою, и я убью тебя. И узнает весь этот сон, что не мечом и копьем спасает Господь, ибо это война Господа, и Он предаст вас в руки наши». Израильский писатель Моше Даян объясняет: концепция Голиафа состояла в том, что сильный и лучше вооруженный воин является более эффективным представителем Бога в сражении. Давид придерживается другого понимания. Если боги действительно сражаются друг с другом с помощью человеческих посредников, то сила и оружие воюющих на земле сторон не имеет значения. Уверенность в победе строится не на собственных возможностях, а на возможностях Яхве. Это не война Давида и Голиафа. Это война Господа Бога и Дагона. Давид уповает на Бога. Он постоянно говорит о Боге. Он постоянно ссылается на Бога. Он надеется на Бога. Воины даже не вспоминают о нем. Братья Давида не произносят его имени, но Давид начинает говорить о нем, как только приходит в стан. С царем Саулом он говорит о том же: «Господь, который избавлял меня от льва и медведя, избавит меня и от руки этого филистимлянина». Никогда не забывайте, дорогие друзья, идет война в духовном мире. Наша борьба не против крови и плоти. И для победы над этим духовным врагом предлагается и духовное всеоружие Божие: броня праведности, шлем спасения, меч духовный, который есть Слово Божие. Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем. Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. 2 Коринфянам 10 глава 3-4 стихи. Апостол Павел говорит: мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем. Как, например, мы побеждаем зло? Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Поступая так, мы непобедимы. Нас бьют, но в духе мы крепче любого злодея. Против добра у него нет аргументов. Победа Давида над Голиафом стала символом победы слабого над сильным. Немногих над многими. Победы духа, дерзания и веры над грубой физической силой и оружием. Она должна стать прообразом нашей победы над злом. Мы тоже побеждаем упованием на Бога. И только. А если ты не живешь с Богом, не пребываешь в Слове, не проводишь время с Богом в молитве, не стремишься к исполнению Его заповедей, и, хуже того, если питаешь ум рожками мира, не удивляйся, что придется убегать от Голиафа. И это при том, что Господь дает власть наступать на всю силу вражью. Дорогой друг, твое сердце – поле битвы. Каждый день ты борешься с искушениями мира. Каждый день ты борешься со своей ленью, или неуверенностью, или стыдом. Может быть, тебе стыдно покаяться перед Богом и церковью? Ты борешься с похотью или пристрастием к какому-то греху. Каждый день ты слышишь страшный голос своего Голиафа. Готов ли ты выйти ему навстречу, или уже перестал бороться? Или убегаешь, как воины Саула, а твой Голиаф смеется над тобой? Жизнь христианина – жизнь борьбы. И победа возможна. И победа уже одержана Христом. Может быть, после победы над Голиафом Давид сочинил очередной псалом. В сердце мы можем присоединиться к словам Давида. «Господь – свет мой и спасение мое. Кого мне бояться? Господь – крепость жизни моей. Кого мне страшиться? Если будут наступать на меня злодеи, противники и враги мои, чтобы пожрать плоть мою, то они сами приткнутся и падут. Если ополчится против меня полк, не убоится сердце мое. Если восстанет на меня война, и тогда буду надеяться». Псалом 26, 1 и 3 стихи. Благослови вас Бог бороться и побеждать.